«Боже мой, надо бежать, бежать!» — пробормотал он и бросился в переднюю. Но здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал. Он стоял, смотрел и не верил глазам своим. Дверь, наружная дверь из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворенная. Ни замка, ни запора, все время, во все это время. Старуха не заперла за ним, может быть, из осторожности. Но, Боже, ведь видел же он потом Лизавету. И как мог он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-нибудь? Не сквозь стену же. Он кинулся к дверям и наложил запор. Но нет, опять не то. Надо идти, идти. Он снял запор, отворил дверь и стал слушать на лестницу. Долго он выслушивал. Где-то далеко внизу, вероятно, под воротами, громко и визгливо кричали чьи-то два голоса. Спорили и бронились. «Кто они?» Он ждал терпеливо. Наконец, разом все утихло, как отрезало, разошлись. Он хотел выйти, но вдруг этажом ниже с шумом растворилась дверь на лестницу, и кто-то стал сходить вниз, напевая какой-то мотив.
«Как это они так все шумят?» —
мелькнуло в его голове. Он опять притворил за собою дверь и переждал. Наконец все умолкло, ни души. Он уже ступил было шаг на лестницу, как вдруг опять послышались чьи-то новые шаги. Эти шаги послышались очень далеко, еще в самом начале лестницы. Но он очень хорошо и отчетливо помнил, что с первого же звука тогда же стал подозревать почему-то, что это непременно сюда, в четвертый этаж к старухе. Почему? Звуки, что ли, были такие особенные, знаменательные? Шаги были тяжелые, ровные, неспешные. Вот уж он прошел первый этаж, вот поднялся еще. Все слышней и слышней. Послышалась тяжелая одышка входившего. Вот уж и третий начался. Сюда. И вдруг показалось ему, что он точно окостенел, что это точно во сне, когда снится, что догоняют, близко, убить хотят, а сам точно прирос к месту, и руками пошевелить нельзя. И, наконец, когда уже гость стал подниматься в четвертый этаж, тут только он весь вдруг встрепенулся и успел-таки быстро и ловко проскользнуть назад из сеней в квартиру и притворить за собой дверь. Затем схватил топор и тихо, неслышно, насадил его на петлю. Инстинкт помогал. Кончив все, он притаился, не дыша, прямо сейчас у двери. Незваный гость был уже тоже у дверей. Они стояли теперь друг против друга, как давеча он со старухой, когда дверь разделяла их, а он прислушивался. Гость несколько раз тяжело отдохнулся.
«Толстый и большой должно быть», —
подумал Раскольников, сжимая топор в руке.
«В самом деле, точно все это снилось».
Гость схватился за колокольчик и крепко позвонил. Как только звякнул жестяной звук колокольчика, ему вдруг как будто почудилось, что в комнате пошевелились. Несколько секунд он даже серьезно прислушивался. Незнакомец звякнул еще раз, еще подождал, и вдруг в нетерпении изо всей силы стал дергать ручку у дверей. В ужасе смотрел Раскольников, напрыгавший в петле крюк запора, и с тупым страхом ждал, что вот-вот и запор сейчас выскочит. Действительно, это казалось возможным, так сильно дергали. Он было вздумал придержать запор рукой. Но тот мог догадаться. Голова его как будто опять начинала кружиться.
«Вот упаду!»
— промелькнуло в нем, но незнакомец заговорил, и он тотчас же опомнился.
«Да что они там, дрыхнут или передушил их кто?»
«Треклятые!»
— заревел он, как из бочки. «Эй, Алена Ивановна, старая ведьма! Лизавета Ивановна, красота неописанная! Отворяйте!»
«Вот треклятые, спят они, что ли?»
И снова, остервенясь, он раз 10 сразу из всей мочи дернул в колокольчик. Уж, конечно, это был человек властный и короткий в доме. В самую эту минуту вдруг мелкие поспешные шаги послышались недалеко на лестнице. Подходил еще кто-то. Раскольников и не расслышал сначала.
«Неужели нет никого?»
Звонко и весело закричал подошедший, прямо обращаясь к первому посетителю, все еще продолжавшему дергать звонок.
«Здравствуйте, Кох!»
«Судя по голосу, должно быть очень молодой», — подумал вдруг Раскольников.
«Да черт их знает, замок чуть не разломал», — отвечал Кох. «А вы как меня изволите знать?»
«Ну вот». А третьего-то дня в Гамбринусе 3 партии сряду взял у вас на бильярде. Так нет их-то? Странно. Глупо, впрочем, ужасно. Куда бы старухе уйти? У меня дело.
Да и у меня, батюшка, дело.
Ну что же делать? Значит, назад. Эх, а я было думал денег достать, —
вскричал молодой человек.
«Конечно, назад. Да зачем назначать? Сама мне ведьма час назначила. Мне ведь крюк. Да и куда к черту ей шляться, не понимаю. Круглый год сидит ведьма, киснет, ноги болят, а тут вдруг и на гулянье.
У дворника не спросить ли?»
«Чего?»
«Куда ушла и когда придет?»
«Хм, черт, спросить. Да ведь она ж никуда не ходит».
И он еще раз дернул за ручку замка.
«Черт! Нечего делать. Идти».
«Стойте!» — закричал вдруг молодой человек. «Смотрите! Видите, как дверь отстает, если дергать?»
«Ну?»
«Значит, она не на замке, а на запоре, на крючке, то есть. Слышите, как запор брякает?»
«Ну?»
«Да как же вы не понимаете? Значит, кто-нибудь из них дома. Если бы все ушли, так снаружи бы ключом заперли, а не на запор изнутри. А тут, слышите, как запор брякает? А чтобы затвориться на запор изнутри, надо быть дома, понимаете? Стало быть, дома сидят, да не отпирают».
«Ба! Да и в самом деле!» — закричал удивившийся Кох. «Так что же они там?»
И он неистово начал дергать дверь.
«Стойте!» — закричал опять молодой человек. «Не дергайте! Тут что-нибудь да не так. Вы ведь звонили? Дергали? Не отпирают. Значит, или они обе в обмороке, или...»
«Что?»
«А вот что. Пойдемте-ка за дворником. Пусть он их сам разбудит».
«Дело!»
Оба двинулись вниз.
«Стойте! Останьтесь-ка вы здесь, а я сбегаю вниз за дворником».
«Зачем оставаться?»
«А мало ли что».
«Пожалуй».
«Я ведь в судебные следователи готовлюсь. Тут очевидно, очевидно что-то не так!» — горячо вскричал молодой человек и бегом пустился вниз по лестнице.
Кох остался, пошевелил еще раз тихонько звонком, и тот звякнул один удар. Потом, тихо, как бы размышляя и осматривая, стал шевелить ручку двери, притягивая и опуская ее, чтоб убедиться еще раз, что она на одном запоре. Потом пыхтя нагнулся и стал смотреть в замочную скважину. Но в ней изнутри торчал ключ, и, стало быть, ничего не могло быть видно. Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Он готовился даже драться с ними, когда они войдут. Когда они стучались и сговаривались, ему несколько раз вдруг приходила мысль кончить все разом и крикнуть им из-за дверей. Порой хотелось ему начать ругаться с ними, дразнить их, пока мест не отперли.
«Поскорей бы уж!» — мелькнуло в его голове.
«Однако он черт!» Время проходило, минута, другая, никто не шел. Кох стал шевелиться. «Однако черт!» — закричал он вдруг и в нетерпении, бросив свой караул, отправился тоже вниз, торопясь и стуча по лестнице сапогами. Шаги стихли.
«Господи, что же делать?»
Раскольников снял запор, приотворил дверь. Ничего не слышно. И вдруг, совершенно уже не думая, вышел, притворил как мог плотнее дверь за собой и пустился вниз. Он уже сошел три лестницы, как вдруг послышался сильный шум ниже. Куда деваться? Никуда-то нельзя было спрятаться. Он побежал было назад, опять в квартиру. «Эй, леший черт, держи!» С криком вырвался кто-то внизу из какой-то квартиры и не то что побежал, а точно упал вниз по лестнице, крича во всю глотку. «Митька! Митька! 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 Шутте дери!» Крик закончился визгом. Последние звуки послышались уже на дворе. Все затихло. Но в то же самое мгновение несколько человек, громко и часто говоривших, стали шумно подниматься на лестницу. Их было трое или четверо. Он расслышал звонкий голос молодого.
«Они!»
В полном отчаянии пошел он им прямо навстречу. «Будь что будет!» «Остановят — все пропало. Пропустят — тоже все пропало. Запомнят». Они уже сходились. Между ними оставалась всего одна только лестница. И вдруг спасение. В нескольких ступеньках от него, направо, пустая и настежь отпертая квартира. Та самая квартира второго этажа, в которой красили рабочие, а теперь как нарочно ушли. Они-то, верно, и выбежали сейчас с таким криком. Полы только что окрашены, среди комнаты стоят кадочка и черепок с краской и мазилкой. В одно мгновение прошмыгнул он в отворенную дверь и притаился за стеной, и было время. Они уже стояли на самой площадке. Затем повернули вверх и прошли мимо, в четвертый этаж, громко разговаривая. Он выждал, вышел на цыпочках и побежал вниз. Никого на лестнице, под воротами тоже. Быстро прошел он подворотню и повернул налево по улице. Он очень хорошо знал, он отлично хорошо знал, что они в это мгновение уже в квартире, что очень удивились, видя, что она отперта, тогда как сейчас была заперта, что они уже смотрят на тела, и что пройдет не больше минуты, как они догадаются и совершенно сообразят, что тут только что был убийца и успел куда-нибудь спрятаться, проскользнуть мимо них, убежать. Догадаются, пожалуй, и о том, что он в пустой квартире сидел, пока они вверх проходили. А между тем ни под каким видом не смел он очень прибавить шагу, хотя до первого поворота шагов 100 оставалось.
Не скользнут ли разве в подворотню какую-нибудь и переждать где-нибудь на незнакомой лестнице? Нет, беда. А не забросит ли куда топор? Не взять ли извозчика? Беда, беда.
Наконец вот и переулок. Он поворотил в него полумертвый. Тут он был уже наполовину спасен и понимал это. Меньше подозрений. К тому же тут сильно народ сновал, и он стирался в нем, как песчинка. Но все эти мучения до того его обессилили, что он едва двигался. Пот шел из него каплями, шея была вся смочена.
«Ишь, нарезался!» — крикнул кто-то ему, когда он вышел на канаву.
Он плохо теперь помнил себя. Чем дальше, тем хуже. Он помнил, однако, как вдруг, выйдя на канаву, испугался, что мало народу и что тут приметнее, и хотел было поворотить назад в переулок. Несмотря на то, что чуть не падал, он все-таки сделал крюку и пришел домой с другой совсем стороны. Не в полной памяти прошел он и в ворота своего дома. По крайней мере, он уже прошел на лестницу, и тогда только вспомнил о топоре. А между тем предстояла очень важная задача — положить его обратно и как можно незаметнее. Конечно, он уже не в силах был сообразить, что, может быть, гораздо лучше было бы ему совсем не класть топора на прежнее место, а подбросить его хотя потом куда-нибудь на чужой двор. Но все обошлось благополучно. Дверь в дворницкую была притворена, но не на замке. Стало быть, вероятнее всего было, что дворник дома. Но до того уже он потерял способность сообразить что-нибудь, что прямо подошел к дворницкой и растворил ее. Если бы дворник спросил его, что надо, он, может быть, так прямо и подал бы ему топор. Но дворника опять не было, и он успел уложить топор на прежнее место, под скамью, даже поленом прикрыл по-прежнему. Никого, ни единой души не встретил он потом до самой своей комнаты. Хозяйкина дверь была заперта. Войдя к себе, он бросился на диван так, как был. Он не спал, но был в забытьи. Если бы кто вошел тогда в его комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. Клочки и отрывки каких-то мыслей так и кишели в его голове. Но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря даже на усилия.